Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Это «Исторический ликбез». Приветствую всех, кто присоединился к нашему разговору только сейчас. Сегодня мы говорим про Петра Николаевича Краснова, атамана войска Донского, а впоследствии руководителя Главного управления казачьих войск уже в нацистской Германии. И вот мы подошли к тому периоду, когда начинается пока платоническое, а потом и более конкретное сотрудничество Краснова с нацистами. Ну, прозвучал вопрос, спасибо, Игорь, за этот вопрос, насколько Краснов проникся нацистскими идеями еще в период гражданской войны. Ну, собственно, если мы говорим о нацистской партии, то никакой связи Краснова с нацистами в этот момент не было. Но если говорить о сути, то вот та националистическая диктатура, которую он выстраивал в области войска Донского, она, в общем, была очень близко к фашистским идеям, к идеалу фашистского государства. И, собственно, вот это вот... вот этот антагонизм, который у казаков был к мужикам, это же был антагонизм, конечно, завязанный на имущественных вещах, но он также был антагонизмом и, я бы сказал, этническим, потому что Краснов пытался этнизировать казачество. Это вообще сословие в рамках Российской империи, но идеология Краснова заключалась в том, чтобы этнизировать эту разницу между казаками и мужиками. И вот эта фраза «казаки, не мужики» – это фраза не только в том смысле, что мы к разным сословиям принадлежим, но и в том смысле, что мы к разным народам принадлежим. И потом апогея, конечно, всего это достигнет уже в нацистской Германии, где будет очень активно, целый институт будет работать над тем, чтобы признать казаков, доказать, что казаки – это не русские, никакого отношения к русским не имеют, это вообще отдельный народ, который имеет германский корень, происходит от гуна.
Да-да-да, и он носился с идеей этой казаки как отдельного государства очень долго.
Да, вот мы сейчас, да, вот мы сейчас с этим поговорим, потому что это приведет к такому полузабытому конфликту. То есть вот во время гражданского у него был конфликт с Деникиным, а во время Великой Отечественной у него будет конфликт с Власовым как раз. Пауки в банке друг на друга напрыгивали очень активно. Значит, обращу ваше внимание на литературное творчество Краснова той поры. Вот 1939 год, у него выходит, если мне не изменит память, 1939, у него выходит роман «Ложь». Это роман, прославляющий Адольфа Гитлера, это чистой воды панегирик фюреру. Это роман, который пронизан антисемитскими идеями. Там один из героев высказывает такую жуткую, на самом деле, мысль, что как жаль, что вот нельзя придумать такой газ, который бы воздействовал только на евреев. И вот, значит, вот газовое оружие, но вот убивает только евреев. Вот, было бы прекрасно. Значит, а почему роман называется «Ложь»? Потому что, ну, не в немецкой, но в европейской прессе шла полемика во второй половине 30-х годов о том, что из себя представляет советский режим. И левая пресса, она указывала на то, что советский режим... Ну, точнее, даже не только левая пресса, и центристская пресса много писала на то, что вот эти страшилки о том, что вся национальная культура в Советском Союзе подавлена, ничего русского там нету, а есть только какой-то безумный, безликий интернационал, вот, все это на самом деле ложь. Ну, и предъявлялись доказательства. Ну, и действительно, советский режим проходил определенную эволюцию. Ну, и мы помним, что во второй половине 30-х там стали выходить художественные фильмы про отечественную историю. Вот и Петр Первый вышел, и Александр Невский вышел, потом Минин и Пожарский вышел, и вновь поставили оперу Глинки «Жизнь за царя» под названием «Иван Сусанин», под новым названием. Вот. Ну, и, в общем-то, в среде эмиграции муссировалась идея о том, что Советский Союз уже не тот. В смысле, уже не такой плохой. Угу. Появилось движение сменовеховства, которое призывало поддержать вот эти тенденции в Советском Союзе. Вот именно эти перемены Краснов и характеризуют словом «ложь», что это, значит, некая пропагандистская завеса для того, чтобы усыпить бдительность, а на самом деле напасть на Европу и истребить физически европейцев. Вот, потому что вот там жиды и недочеловеки, вот они хотят истребить европейцев. Вот, то есть вот он пропагандировал идею, вот эту конспирологическую идею скорого нападения Советского Союза на Европу и, в первую очередь, на Германию, которая была оплотом вот здоровых тенденций в Европе. И этим, конечно, он был гитлеровскому режиму очень полезен. Вот. Ну, а дальше начинается Великая Отечественная война, Гитлер вторгается в Советский Союз, И первоначально Краснова не планируют никак использовать. Почему? Потому что он не нужен, и вообще русские эмигранты были не особо нужны. Надо сказать, что Гитлер отчетливо понимал, если привлекать на службу русских эмигрантов, создавать из них какие-то боеспособные соединения, использовать их в войне, это значит, что потом с ними придется делиться политической властью. А никакой политической властью Гитлер делиться не собирался, и поэтому были даны категорические указания, что только если и использовать русских там, эмигрантов, то только на третьестепенных постах, может быть, в качестве переводчиков или в качестве пропагандистов, но какого-то активного использования и не планировалось, и никакого там своего Петена или Квислинга в обозе вермахт, как мы знаем, не вез. Вот. И Краснов это понимал. Очень интересно, как он характеризует начало войны, а начало войны он характеризует в самых радужных тонах.
В том, в первый же день, по-моему, он манифест издал, чуть ли не признался в любви и верности.
Ну вот смотрите, я просто несколько цитат. Он пишет своему соратнику Балабину 23 июня. «Свершилось! Германский меч занесен над головой коммунизма, начинается новая эра жизни России, и теперь никак не следует ожидать повторения 1918 года. Но скорее мы накануне событий, подобных 1813-му, только роли переменились. Россия, не Советы, является в роли порабощенной Пруссии, а Адольф Гитлер в роли благородного императора Александра I. Германия готовится отдать старый долг России. Быть может, мы накануне новой вековой дружбы двух великих народов». И вот это уже вызывает серьезные вопросы. Почему? Потому что сложно поверить, что, живя в Германии, Петр Николаевич Краснов ничего не слышал о книге «Майн кампф» и ее содержании. Эта книга была написана политическим маргиналом, надиктована, точнее, сидевшим в ландсбергской тюрьме после пивного путча, но после прихода Гитлера к власти она стала книгой номер один. Ее даже молодоженам дарили в момент бракосочетания.
Я хочу напомнить, что в России эта литература признана запрещенной экстремистской.
Да, совершенно верно. И вот в этой книге прямо было сказано, что славяне принадлежат к низшей расе, и что Германия должна стремиться к приобретению жизненного пространства, и Гитлер там, собственно, поясняет, что он имеет в виду под жизненным пространством. Он имеет в виду Россию и подчиненные ей окраинные государства. И в своих речах середины 30-х годов Гитлер эти мысли так или иначе воспроизводил. Потом он в 1939 году после пакта Молотова-Риббентропа умолк на эту тему. Вот. Ну, а когда, так сказать, началась война, он снова это все начал воспроизводить.
Ну, сложно знать. Краснов, когда находился там, не мог об этом не знать, и так или иначе либо принимал, либо, по крайней мере, замалчивал.
Он делал вид, что этого нету. Он делал вид, что это вот что он пишет. Великому князю Роману Петровичу 26 июня. «Как будет поступлено с Россией после освобождения ее от большевиков, сказать нельзя, ибо планы Германии наперед знают только два человека – Адольф Гитлер и фельдмаршал Гёринг. Можно только угадывать, потому что проскальзывает в газетах. Если судить по партийной фелькишер-биобахтер, органу Розенберга, Россию предлагают разделить, создав самостоятельную Украину, Юго-Восток России и Кавказ. Сколько мне приходилось слышать, фюрер против расчленения России и думает о создании единой, сильной национальной России и о вечном союзе с ней. Он, как и ближайшее его окружение, и военные круги считают, что наилучшим для Германии исходом этой мировой войны было бы создание России, подобной России времен императоров Александра I, Николая I и Александра II. России русской, но сильно германизированной на верхах». Где Краснов все это взял, совершенно непонятно. Это какие-то фантазии, ходившие в кругах праворадикальных русских эмигрантов, в которых они выдают желаемое за действительное. Никаких подобных планов у Гитлера не было, и он их никогда не озвучивал. Никаких идей о какой-то сильной, единой, неделимой России, которая там будет вечным союзником Германии, не было. Это было с самого начала понятно, потому что если бы это было так, то это была бы, безусловно, политическая декларация. Гитлер об этом, и, может быть, даже Гитлеру было бы и выгодно так говорить, что мы-то идем освобождать ради создания сильной национальной России, и все, кто вот за сильную национальную Россию, за нас. Но еще такого не было. Вот. И как они вот это не понимали, это свойственно было не только Краснову, но, например, его политическому единомышленнику, известному черносотенцу Николаю Евгеньевичу Маркову II, который тоже, так сказать, был подобран нацистами и как пропагандист там трудился. Это уже пожилые люди, на самом деле. А им за 70. 70, да, но они охотно ставят свое перо на службу нацистскому режиму, и вот Марко II тоже там пишет, что, ну, наверное, вот они как-то там Россию поддержат. Но ничего подобного не происходило, и удивительно, как Краснов этого не понимал.
Здесь, конечно, хочется добавить, что все-таки так или иначе какая-то романтизация в этом присутствует, и какое-то такое белогвардейское, что ли, состояние духа, оно проявляется, ну, вот в этих...
На мой взгляд, слово белогвардейское тут, ну, как раз неверно. Почему? Потому что белая армия, она была очень неоднородна. Ее, ну, по сути, объединяла антибольшевистский настрой. И еще до войны был серьезный конфликт у Деникина со всей вот этой группой. Безусловно. Потому что он там на Маркова обрушился, но это все его претензии по отношению к Маркову, они могли бы быть обращены к Краснову. И Деникин их прямо спрашивает: вы «Майн камф»-то читали? Это вот книга, которая остается политической программой нацизма. То есть ее не убрали там куда-то, наоборот, ей там вот молодоженам раздают, в школах ее проходят там, и так далее. Вот. Как этого Краснов не понимал, но это можно объяснить только тем, что он этого понимать не хотел. Не хотел и не собирался.
И получается, что его не переубедили ни события Сталинграда, ни Курская дуга. То есть он все равно оставался приверженным и продолжал.
Ну, он находился, конечно, под тотальным влиянием, во-первых, нацистской пропаганды, во-вторых, под влиянием своих собственных уже давно сложившихся убеждений. И он идет на активное сотрудничество с нацистами с 1943 года, когда происходит некое упорядочивание вот этого, значит, казачьего движения. В 1943 году он, это еще в конце 1942 года, при министерстве Розенберга, это министерство оккупированных восточных территорий, создается казачье управление, которое возглавляет такой деятель казачьего движения Гимпель. И Гимпель в союзе с Красновым разрабатывает, ну, скажем так, программу. Вот Краснов, как человек с репутацией, с прошлым, он выдвигается на роль такого идейного вождя, лица проекта. Вот, и Краснов активно в него включается. То есть, если до 43-го года он как-то не стремился в этом участвовать, все-таки уже не молодой человек, в начале 43-го года он включается с невиданной энергией. И вот, собственно, исходя вот из этих соображений, начинается формирование первой казачьей кавалерийской дивизии, которую вручает генералу фон Панвицу. И эта дивизия, она очень ярко себя покажет.
Ну, это и антипартизанские акции, и карательные какие-то мероприятия. То есть, там полный спектр, по локоть в крови, что называется.
Да, в том числе. Значит, Гимпель и Краснов готовят декларацию германского правительства к казакам. Эта декларация была озвучена 10 ноября 1943 года, и подписали ее Кейтель, это глава ОКВ, глава Верховного командования, и Розенберг. Значит, ну вот я зачитаю некоторые отрывки из нее. «В воздаяние заслуг ваших на поле брани в нынешнюю величайшую войну совершенных, в уважение прав ваших на землю, кровью предков ваших политу и вам полтысячи лет принадлежащую, в сознании прав ваших на самобытность, считаем своим долгом утвердить за вами, казаками и теми иногородними, которые с вами жили и с вами доблестно сражались против большевиков, все права и имущества служебные, каковы имели ваши предки в прежние времена, вашу самобытность, стяжавшую вам историческую славу, неприкосновенность ваших земельных угодий, приобретенных военными трудами, заслугами и кровью вашим предкам. И если бы военные обстоятельства временно не допустили вас на земли предков ваших, то мы устроим вашу казачью жизнь на востоке Европы под защитой фюрера, снабдив вас землей и всем необходимым для вашей самобытности. Мы убеждены, что вы верно и послушно вольетесь в нашу общую дружную работу с Германией и другими народами для устроения новой Европы и создания в ней порядка, мира, счастливого труда на долгие годы». Вот. Ну и в феврале-марте было сформировано главное управление, точнее, было активизировано действие главного управления казачьих войск, которое, по сути, Краснов возглавил как начальник.
И вот как раз туда относятся все эти мероприятия, проведенные и в Белоруссии, и Варшавское восстание, подавление, и Югославии, и что там еще. И в любом случае здесь... как бы говорить о том, что это было, как сказать, на имидж продуктивно повлияло как-то, такого не было точно.
Да, да. Ну и вот я обещал рассказать о том, что за конфликт был между Красновым все-таки и Власовым, потому что когда все-таки мы с вами говорили о том, что Власовская армия долгое время была фикцией да, Власова как такого петрушку доставали из чулана, он что-то говорил, потом его туда убирали. Но вот под влиянием поражений немцы были вынуждены действительно согласиться на формирование реальной армии, и когда стало известно о формировании реальной армии, то это произвело и на казачьи круги достаточно сильное впечатление. Но Краснов увидел в Власове конкурента. Он увидел во Власове конкурента и развернул достаточно активную агитацию против Власова, потому что вот это большевик, его позиция непонятна, будет ли он верен немцам. Ну, в принципе, Краснов смотрел правильно. Он смотрел в суть, потому что Власов был приспособленцем. Он всегда сражался за сильного, за победителя, а Краснов уже четко связал свою жизнь с немцами и отступать от них не собирался. Вот. И поэтому вместе с Власовым ему было идти... Не хотел он идти вместе с Власовым. Он этого и боялся, и не принимал. Власов для него был вот точно таким же большевиком, и он, в частности, критиковал Комитет освобождения народов России за то, что они мало поднимают антисемитскую тему, и писал, неужели же Россия останется под властью жидов? Вот такие у него были высказывания. Это поразительно.
Здесь все-таки 44-й год мы уже рассматриваем, да, я так понимаю? Как, какой момент?
Даже уже 45-й, да? 7 января 1945 года состоялась встреча Краснова и Власова.
И, судя по всему, встреча состоялась такая мощная, потому что Краснов отбыл потом в Италию
в феврале. Краснов выдвинул ряд требований к Власову. Он заявил о том, что, значит, вот казаки, они должны оставаться независимыми. При Комитете освобождения народов России будет зимовая станица казачья, то есть, ну, посольство, представительство казаков. Свои действия казаки и Конор будут координировать, но подчиняться Власову они не будут. Такая достаточно холодная встреча, и как у никаких конкретных решений по ее итогам было не принято, Краснов настоял на том, что пусть вас сначала немцы признают, а к этому моменту Власова еще не признали командующего вооруженными силами Коннор, то есть РОА. Так вот, Краснов заявил, что до этого момента все наши договоренности могут считаться только предварительными. Окончательно мы, вот вас немцы признают, окончательно мы договоримся. Вот. Но 9 января все это уже пошло прахом. Не договорились на второй встрече, когда был представлен проект письменного соглашения. Там все выглядело достаточно мрачно, и в конце концов Власов отказался, рассчитывая на то, что Краснову никто не будет подчиняться, что поскольку за Конор реальная сила, то казаки просто перебегут к нему, ну, а Краснов уже старый, на него никто ориентироваться не будет. Да, Краснов отправился, как вы совершенно верно сказали, в Северную Италию.
Где он, опять же, забредил какой-то казачьей республикой или какими-то такими вещами, связанными с отдельной, что ли, государственностью, и пытался там применять различные методы.
В Северной Италии была создана школа пропаганды казачья именно, и вот Краснов туда приезжает, рассчитывая на, так сказать, все-таки свои казачьи силы, рассчитывая на свой авторитет, и вот интересно, какую концепцию он выдвигает. Значит, это замечательно просто. Я зачитаю полностью. Первое. В свое время была Великая Русь, которой следовало служить. Она пала в 1917 году, заразившись неизлечимым или почти неизлечимым недугом. Второе. Но это верно только в отношении, собственно, русских областей. На юге, в частности, в казачьих областях, народ оказался почти невосприимчивым к коммунистической заразе. Третье. Нужно спасать здоровое, жертвуя неизлечимо больным. То есть русские – это уже неизлечимо больные, а казаки – здоровые. Есть опасность, что более многочисленный больной элемент задавит здоровый, то есть русские северяне – казаков. Четвертое. Чтобы избежать этого, надо найти союзника-покровителя. И таким покровителем может быть только Германия, ибо немцы – единственная здоровая нация, выработавшая в себе иммунитет против большевизма и масонства. Пятое. Во власовское движение не следует вливаться. Если окажется, что власовцы абсолютно преданные Германии союзники, тогда можно говорить о союзе с ними, а пока расчет только на вооруженные силы немцев». Это зима 1945 года. Ну вот Краснов рассуждает вот так. То есть это абсолютное подчинение фюреру, абсолютное подчинение немцам. И, кстати, вот на переговорах с Власовым Краснов очень интересно ему говорил, что мы не можем давать присягу Власову, потому что мы уже дали присягу фюреру. А раз мы дали присягу фюреру, то Власову давать мы ее уже не можем.
Там молитва воздравия, вы же наверняка читали вот это вот воздравие фюрера, это невозможные дифирамбы, конечно.
Вот, поэтому Краснов, конечно, он был абсолютно верен Гитлеру до самого конца, и ничего удивительного, что в конце концов он был повешен за свои преступления против советского народа.
Интересная параллель. Власов так хотел, чтобы его забрали союзники, а союзники не забрали. А здесь его англичане, Краснова англичане забрали к себе, но выдали Советскому Союзу.
Дело в том, что все-таки англичане воевали против нацистской Германии с 1939 года. А генерал Краснов носил немецкую форму. Он был штатным сотрудником, штатным офицером германских вооруженных сил, этническим русским. И, ну, сам он, может быть, не всегда соглашался с тем, что он этнический русский. У него, может быть, была казачья идентификация. Но, тем не менее, когда советское правительство потребовало выдачи Краснова и там еще от группы вот этих казачьих деятелей, у англичан не было оснований отказать. Потому что этот человек и против них тоже сражался идейно, в том числе и против них тоже сражался на стороне нацистской Германии. Вот поэтому все вот идеи там плутократии, все идеи неискренности западных союзников, зараженности их масонскими и жидовскими элементами, все это Краснов тоже прекрасно пропагандировал. Вот поэтому нет ничего удивительного, что союзники выдали Краснова, и он был осужден и приговорен к смертной казни, и приговор был приведен в исполнение в январе 1947 года. Ну и завершая наш сегодняшний разговор, я хотел бы отметить, что, конечно, я приветствую вот это решение изъятия портретов из этого частного музея, и хотелось бы, чтобы и с памятником было покончено. Вообще было бы полнейшим безумием героизировать эту фигуру, потому что мало того, что Краснов воевал на стороне нацистской Германии, но надо все-таки вдуматься, а какие идеи он сам выдвигал. Он же был все-таки, так сказать, идейным человеком и не только копировал мысли Гитлера национал-социализма, но и свои какие-то концепции выдвигал. И концепция Краснова – это концепция сепаратизма. Это концепция о том, что там Россия вот умерла, но может быть отдельный народ казаки, у них отдельное государство. Это все самый натуральный сепаратизм, который угрожает целостности современной России, потому что, ну, кто у нас будет возводиться на пьедестал в исторической политике, такие идеи и будут заимствованы, и будут развиваться в сегодняшнем дне. И вот в случае с Красновым это очень опасные идеи, которые могут привести к очень тяжелым последствиям для целостности российского государства, для юга нашей страны. Друзья мои, все слушатели исторического ликбеза, в завершение и вас, Игорь, также хочу пригласить на фестиваль цифровой истории, который пройдет в Москве в концертном зале МПГУ в следующие выходные 20 и 21 апреля. Фестиваль будет называться «Неизвестная Вторая мировая». Вот все те, кто хочет послушать об отечественной истории без политического налета, самых замечательных и интересных лекторов, которые выступают у нас в проекте, я вас искренне приглашаю. Там можно будет увидеть и послушать и Алексея Исаева, Артема Драбкина, Баира Иринчеева и вашего покорного слугу. У нас очень насыщенная, интересная программа.
Личности так, яркие будут, интересные из исторических?
Обязательно будут. Не буду раскрывать всех секретов, но мы встретимся с массой знаменитых людей, для которых победа в Великой Отечественной войне остается наивысшей ценностью.
Надеюсь, мы раскрыли секреты, по крайней мере, кому-то стало понятнее судьба Петра Краснова, да, и, конечно же, хотелось бы, чтобы вы делали правильные выводы в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Егор, спасибо вам за беседу.
Спасибо.